ваши места и не забудьте взять в руки ваши Библии, потому что мы сейчас снова будем читать. Снова наше внимание обращено к Священному Писанию, потому что для верующих людей это является основой. И интересно отметить, вот мы как люди очень склонны к тому, чтобы в проповеди было много-много примеров. Они такие интересные, захватывающие, трогательные. Проповедники не упускают возможности приукрасить, добавить. Оно интересным становится. Я задаю вопрос, является ли это Словом Божьим? Мы читаем с вами книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. И обратите внимание, что там таких примеров нет. Я задаю вопрос, почему? Потому что это Слово Божье, и оно учит нас правильно к нему относиться. Мы изучаем здесь Священное Писание, потому что считаем это важным, главным. Здесь проходит наше обучение духовное, а вот реальные примеры, без приукрас, они совершаются в нашей жизни. А для того, чтобы можно было делиться примерами, как Бог благословляет нас, милует нас, изменяет нас, возрождает, у нас есть замечательная возможность, которая в Библии называется одним словом – общение. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение. Вот там и рассказывайте. Вот там и делитесь, как Бог милостив, насколько Он вас благословляет. С другой стороны, мы стараемся тоже, друзья, ну, если у кого-то есть действительно желание, и вы хотите просто засвидетельствовать в церкви о том, как Бог с вами работает, пожалуйста, никто не воспрещает, мы рады, если вы будете иметь эту возможность. Если будете иметь желание, возможность будет представлена. Мы действительно должны видеть Божьи дела, да не надо их видеть, они есть, просто их замечать надо. Их искать не надо, их просто замечать надо. Мы обращаемся к посланию, к первому посланию Петра. Снова и снова, но перед нашим вниманием мы продолжаем изучение этой книги. Первая глава, сегодня у нас очередная, уже третья проповедь на это послание. Мы будем читать стихи с 10 по 17. И темой нашего рассуждения, тема вытекает из прочитанного текста, будет практическое проявление надежды спасения. Практическое проявление надежды спасения. Снова и снова, друзья, несколько интересных мыслей. Апостол Петр пишет свое послание к верующим, которые находились в серьезных испытаниях. Эта тема сегодня актуальна для нас. Меня просто поражает одна удивительная истина, точнее факт, ее истину нельзя назвать, это факт, что христианство сегодня является самой гонимой религией. И при всем этом это отказывается официально признать. Это интересное положение. Христианство сегодня стало самой гонимой религией, но это отказывается сегодня признать. Больше всего страдают именно христиан. Почему вот эту иллюстрацию снова привожу для себя, для вас, чтобы дать понять, что вот это послание сегодня актуально, друзья, для нас. У нас сегодня есть возможность тихо, мирно отдохнуть, поехать на отдых, август месяц. Как правило, перед школой, перед занятиями используют любую возможность отдохнуть, чтобы к зиме подготовиться. Это нормально. Друзья, но долго ли это будет? Долго ли это будет? Поэтому для нас очень актуально это послание, оно помогает нам правильно готовиться. А вот когда придет практика, вот тогда кто выдержит? Подготовленный. Сначала мы учим, и ночами не спим перед экзаменами, правда? А когда приходим на экзамен, вот от того, как мы подготовлены, будет зависеть результат нашего теста, правда, нашего экзамена. Друзья, экзамен будет у меня, будет у вас. Будет. Поэтому хорошее время для нас обратиться к Священному Писанию. Так, очередное размышление над первым посланием Петра, которое фактически является подготовкой или утешением страдающей церкви. Мы читаем с 10 стиха 1 главы. «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Поэтому «Возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Итак, эти слова являются продолжением рассуждения, которое Петр предложил ранее. Он говорил о том, что Господь приготовил верующим людям. И перед этим стих 9, мы в прошлый раз о нем говорили, звучит так: «Достигая конца». В русской Библии, на цели веры вашей, достигая конца веры вашей, спасение душ. Спасение душ, здесь речь идет о личности. Спасение, о котором идет речь, это не спасение от греха, а получение вечной жизни. Это конец спасения. Поэтому Петр явно понимает и обращает внимание верующих, что у верующих есть начало спасения, это их покаяние перед Богом, и есть конец их спасения. А спасение воспринимается как? Верой. Когда люди попадают в вечность, там вера уже не нужна. Ей, когда они попадут, вера уже не нужна, потому что они там находятся. Но поскольку мы здесь на земле, пред нами вечность, которая открывается. Интересно, друзья, мысль. Если сказать сегодня, у меня к вам вопрос, попробуйте ответить на него. Пусть не сейчас, но подумайте. Если бы вам предоставилась такая возможность, она всегда будет предоставлена, убедить другого верующего твердо следовать за Господом. Что бы вы ему сказали? Брат Дима проповедовал об опущенных руках. Вот если была бы такая возможность, что бы вы ему сказали? Наверняка мы бы говорили: брат, сестра, ты знаешь, вот у одного брата была такая ситуация, у сестры была такая ситуация, в одном городе вот это, в другом городе вот это. Возможно, мы, скорее всего, это бы говорили, правда? Опирались бы на свою личную жизнь, знаешь, меня Господь вот этим провел, через этот путь провел, вот через эти испытания. Друзья, скорее всего, мы бы это делали, правда? Но что делает апостол Петр? Вот это очень важно, друзья, для нас понимать. Что ждет верующих? Вы понимаете разницу большую? Когда мы начинаем говорить, убеждать: старайся, брат, терпи, не ты первый, не ты последний, и начинаем человеческий фактор использовать. Апостол Петр не идет этим путем. Это очень серьезное различие. Это хороший урок для нас. Различие в том, как Писание учит нас ободрять верующих, и как мы ободряем. Апостол Петр понимал, что если у верующего перед глазами не будет вечность, не надо его кратковременными примерами утешать и на эмоции его давить. Если человек понимает, что его ждет, он, исходя из этого, поступает, правда? Если, допустим, я знаю, что мне надо немножко потерпеть, ну, какие-то определенные причины есть, но я знаю, что после этого будет просто хорошо, вопросы все разрешатся. Скажите, пожалуйста, ну, за себя ответьте, вы будете терпеть? Я уверен, да, и я буду терпеть, потому что я знаю, что будет лучше. Но я смотрю на будущее, не на то, как другие терпели, правда? Или на то, как в жизни других это было. Я направляю свое внимание на будущее. Вот это будущее Петр представляет снова и снова верующим. И говорит: есть конец веры вашей. Конец веры – это не жизнь на земле, хорошая, приятная, обустроенная. Петр устремляет внимание на вечные ценности. Способны ли мы видеть эту вечность перед глазами, друзья? Итак, несколько, два вопроса или две мысли, которые хотелось, чтобы мы вместе с вами рассмотрели. Это прежде всего надежда верующего основана на ожидании будущего и на предсказании этого будущего. Это исходя из первой части прочитанного текста. Петр приводит вот эти размышления, надежда, на чем основывается надежда будущего, он приводит эти размышления, чтобы положить основание к чему-то верующих призвать. Это вторая часть наших рассуждений. Итак, если вы прекрасно... Это не иллюстрация, это не реклама. Это реальная библейская истина. Сначала человеку должно быть представлена истина, а затем к ней призывать надо. Поэтому Петр снова и снова об этом говорит. Снова стихи с 10 по 13. Стихи, которые мы прочитали, к этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Пророки говорили о той благодати, которая нам Обратите внимание, предсказано. Дальше. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Первое, что Петр снова и снова утверждает, что спасение по благодати предсказано. А спасение, о котором идет речь, это спасение как пребывание в вечности. Это не приход к Богу, спасение как пребывание в вечности. Надо отметить, почему, задать вопрос, почему Петр об этом говорит? Почему? Чтобы еще раз убедить верующих в том, что то, что открыто во Христе, оно не было спонтанное, неожиданное, раз и как снег на голову опустилось. Петр говорит, что об этой благодати, которая представлена не тем, которые об этом проповедовали, не пророкам, а будущим поколениям, об этом предсказано. Это убеждает нас в том, что Бог готовил человечество к тому, чтобы эта истина была очевидна для них, она была принята людьми. Для пророков спасение во Христе по благодати было сокрыто. Для пророков, которые предсказывали это спасение было сокрыто. Интересно отметить, они стремились понять его, понимая, что это не им обещано. Я не знаю, друзья, как это очень сложно представить это состояние. Бог побуждает пророков говорить. Так написано, Дух Христов в них действовал. Бог побуждает их говорить, они передают Божье. Но с другой стороны, они понимают, что они предсказывают то, что их не касается. Но они понимают, что это что-то такое очень важное, очень ценное. И вот интересное выражение, которое мы прочитали, что как они вели себя. Смотрите, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Это не пророчество, будьте внимательны. Они сами пророчествовали, но внутри Петр открывает очень важную истину, какое борение внутри у них было. Они предсказывали это, но понимали, что это не для них. Пророчество было дано через Дух Христа. Петр утверждает одну истину присутствия Сына Божьего, Его Духа в пророках Ветхого Завета. Это еще раз убеждает нас в наличии Троицы и в Ветхом Завете. Дух Христов побуждал пророков говорить о чем? Говорить о страданиях Христа и последующей славе. И важно отметить, что вот это заявление, которое Петр здесь упоминает, оно открывает еще одно основание для нас, чтобы изучать Ветхий Завет. Если Петр говорит, что о благодати было сказано ранее, и эта благодать приводила ко Христу, а где об этом было предсказано? В Ветхом Завете. Христиане, лучше понять благодать мы можем, изучая в том числе Ветхий Завет. Лучше понять благодать, которая произошла через Иисуса Христа, мы можем, только изучая в том числе и Ветхий Завет. Еще одна мысль. Предсказание спасения содержит свидетельство о страданиях Христа и следующей или последующей за Ним славе. О чем говорили пророки? В чем эта благодать будет проявлена опять? Думаю, что это был ключевой момент, который заставлял пророков волноваться. Они говорили о страданиях Христа, но это не все. Говорили и о той славе, которая будет за страданиями Христа. Это пророчество. Это пророчество о благодати, которая не им открыта, а последующим поколениям, как Петр пишет, вам это представлено. Христианам эта весть сообщена через людей, движимых Духом Святым, посланным с небес. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес. Петр утверждает эту истину. Как эта благодать стала известна людям? Как? Мы снова задаем вопрос, неужели у Бога не было других путей, чтобы это Евангелие донести людям? Вот напрямую сказал бы, я Бог, слушайте меня. Мог это сделать? Поверьте, мог. Без труда мог бы это сделать. Почему Бог использует вот этот путь, использует людей для того, чтобы они доносили Евангелие? Михаил делился интересным размышлением о том, что когда Бог касается человека и изменяет его, Другой человек, видя рядом находящегося и слыша его свидетельство, каким он был и что сотворил с ним Господь, быстрее реагирует на призыв. Почему? Он тоже человек. Вот это одна из причин, на мой взгляд, которую Господь использует. Кого Он использует для того, чтобы доносили Евангелие? Кого? Ангелов? Поверьте, нет. Людей. Каких? Святых? Нет. Грешных, которых Бог изменяет. Пришел Иисус Христос на эту землю именно в образе людей, именно в образе человека, принес это Евангелие апостолам, а эти апостолы понесли это Евангелие дальше. И вот таким образом оно дошло до нас. Еще одна интересная деталь, она важная, духовная, богословская, в том, что Петр утверждает, что Дух Святой был послан с небес. Явное свидетельство о том, как Дух Святой пришел на эту землю. Снова и снова утверждение о проявлении Троицы, о Дне Пятидесятницы. Дух Святой послан с небес для того, чтобы, используя уста людей, донести это Евангелие другим. Евангелие доносится через людей. И интересно, что вот эта весть, которую сообщали люди, пророки, она очень интересовала или очень интриговала даже ангелов. Единственный из всех авторов Библии, кто об этом говорит, тайна благовестия, спасения вызывала интерес ангелов. Мы прочитали очень интересные слова, во что желают проникнуть ангелы. Друзья, ангелов спасение не касается. Благодать ангелов не касается. Это очень важное утверждение. Но они прекрасно понимали, что это что-то таинственное. Бог задумал. Явно подчеркивается ограниченность способностей ангелов. Они не понимают, они не обладают божественным разумом. И они понимают, что то, что Господь готовит, оно настолько заинтриговано. И вот здесь речь идет, во что желают проникнуть ангелы. Это не из-за страха о том, что Господь готовит. Они прекрасно понимали, друзья, послушайте, что Бог ничего ужасного, плохого, даже нейтрального не готовит. Все, что Господь готовит, оно всегда прекрасно. Помните книгу Откровения? «Се, творю все новое». Когда Господь творил небо и землю, помните, написано, «Видел Бог, это хорошо весьма». Ангелы это понимали, поэтому именно вот эта красота, глубина благодати, послушайте, люди, братья и сестры, христиане, как ангелы оценивали эту благодать, не касая, которая их не касалась. Они желали проникнуть в нее. Друзья мои, это мне сегодня обличение, поверьте, это вам обличение. Ангелы стремились проникнуть в эту благодать, насколько она нас интересует при нашей современной жизни. Друзья мои, давайте мы оставим этот вопрос себе как домашнее задание. Ангелы желали проникнуть в это, потому что понимали, что Бог просто суперзамечательно что-то готовит. Оно превосходит всякое разумение. И это их притягивало. Притягивает ли нас благодать так, как притягивала ангелов? Подчеркнем, что ангелов благодать не касалась. Она касается людей. Давайте перейдем ко второй части, она более как раз-таки практическая, если так можно сказать, и более отвечая теме, которая была представлена. Это истина о спасении побуждает к евангельскому поведению. Истина о спасении, под спасением мы опять понимаем, исходя из текста, будущее, что Господь приготовил верующим, будущее. Давайте, прежде чем будем говорить об этих вопросах, поставим пред собой вопрос. Насколько моя душа сегодня привязана к вечности? Насколько царство, которое Господь приготовил верующим, оно привлекает меня? Это серьезный, друзья, вопрос. Это то, о чем будем говорить, будет серьезной проверкой для нас. То есть, если мы реально понимаем, что это просто превосходно, превосходит всякое разумение, та красота обители, которую Господь приготовил верным своим, насколько я должен вести себя правильно в этой жизни? Смотрите, Петр, равно как апостол Павел, тот же самый подход. Сначала утверждает истину, а потом призывает к практическим шагам. Сначала представлена суть учения, а затем уже практическая часть. Давайте обратим внимание на эту деталь. Смотрите, 13 и 14 стихи. Поэтому Петр делает переход. То есть он сначала сказал именно о том, о благодати, о которой говорили пророки. И дальше, поэтому, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Зададим себе один вопрос и попробуем на него ответить. В чем это поведение проявляется? Мысль, которую мы обозначили, истина о спасении побуждает к евангельскому поведению. Ну, это общее заявление, правда? А в чем это поведение проявляется? Давайте посмотрим, о чем текст говорит. Детально посмотрим некоторые детали. Первое, и оно очень важное, Петр не ошибся, это умственная собранность и подготовленность. Выражение, которое мы прочитали, припоясав чресла ума вашего. Конечно, это устаревшее выражение. Сегодня никто у нас не подвязывается так, во всяком случае, из европейцев. Ну, как где-то в Азии это еще сохраняется, где поясами подпоясывают халаты. Представьте себе такую картину, что человек, ну, то же самое солдат, почему им нужны ремни? Ну, чтобы на него там обмундирование можно было, какие-то приспособления поместить, и припоясаться, чтобы это не мешало ему действовать, чтобы он был собранным. Именно это выражение употребляет здесь Петр. Быть собранным. Мои друзья, вы можете о себе сказать, что вы собраны умом? Или у нас склероз рассеянный с утра до вечера? Смотрите, это важное заявление. Для того, чтобы стремиться дальше, стремиться к вечности, первое, что мне нужно, вам нужно, это собранность ума. Быть подготовленным, быть собранным. Мы собираемся в какую-то дальнюю поездку, выехали, а беда, забыл самое главное, телефон. Как же я с миром связь держать буду? И давай, не то возвращаться, не возвращаться. Мы соприкасались с этими ситуациями. Человек не собранный, он рассеянный, что-то пропустил. Вы хорошо это, друзья, понимаете? Все вы это испытывали, я это испытывал, в том числе и сегодня утром. Друзья мои, быть собранным, быть подготовленным умом, и мы это хорошо понимаем, что Бог призывает меня и вас к разумному служению. Писание меня и вас призывает возлюбить Бога всем разумением. И это очень важно, чтобы вот здесь у меня был порядок. Чтобы не был ветерочек, сквознячок сюда залетел и с большей скоростью вылетело. Ничего не задерживается. Друзья мои, что мы можем сказать о том, собран ли я в уме? Наши слова и поступки показывают состояние нашего ума. Почему? Потому что ни я, ни вы ни одного поступка не совершаете, если сначала здесь его не обработаете. Не так ли, друзья? Так вот, моя жизнь, мое поведение показывает, я подпоясан, или другое слово, распоясан. Друзья, что вы себе скажете? Мое поведение показывает, или я распоясан умом, или я подпоясан умом. Или я собран, я понимаю время, я понимаю ситуацию, я понимаю, кто есть Господь, я понимаю вечность, исходя из этого мое поведение. Жизнь по чувствам показывает слабость ума нашего. Хотя об этом Петр прямо не говорит, но это очень маленький фрагмент, маленькая ремарка. Если моя жизнь подчинена эмоциям, что-то произошло, ой, что произошло. Друзья, это серьезная проблема. Мой ум подчинен эмоциям. Это беда моя, беда ваша, если вы живете по эмоциям. Какая бы ситуация ни произошла, друзья, верующие, христиане, даже если вы верующими себя не считаете, у Бога безвыходной ситуации нет. Все, что Бог делает, Он делает ко благу, даже ко благу неверующих, я осмелюсь и это сказать, чтобы привести их к покаянию. А если это так, сохраните это в памяти, что бы ни произошло, какая бы ни была трагедия, первое, Господи, что Ты хочешь мне этим сказать? Вот это собранность ума. А люди по эмоциях, ой, беда, куда звонить, помогите, кто бы мне помог, где там крышу хорошую найти, где адвоката хорошего найти? Друзья мои, что Господь не делает в нашей жизни? Если мой ум подпоясан, первое, что я делаю, Господи, что Ты хочешь мне этим сказать, чему хочешь меня научить? Подумайте, друзья, об этом, к какой категории вы относитесь? Вы живете по эмоциям Или все-таки вы можете сказать, что вы подпоясаны умом, вы в панику не впадаете, когда какая-то беда приходит. Библия учит нас любить Бога всем разумением. Итак, мы рассуждаем о том, каким образом это поведение, вот в ожидании этой вечности проявляется умственная собранность и подготовленность. Далее, спокойствие и собранность духа. Вот в русской Библии это одно слово «бодрствуя». Друзья, значение этого слова – быть спокойным внутри, спокойным и собранным. Это тяжело, поверьте. Особенно, когда беда приходит, а по славянской поговорке «пришла беда, отворяй ворота», она одна не приходит. И вот здесь нас внутри расколебало. Пытаемся улыбаться, она такая трясущаяся какая-то улыбка. Друзья мои, Петр призывает верующих людей, бодрствуя, сохранять спокойствие и собранность внутри. Это то, что мне нужно, нам нужно для того, чтобы вот эту вечность, это спасение достичь. А это конец моей вашей веры. Итак, спокойствие и собранность духа, слово «бодрствие». Полная надежда на Божью благодать. Смотрите, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот это выражение в явлении, апокалипсис, апокалупто употребляется это выражение, то есть эта благодать через кого произошла? Через Иисуса Христа. Христос пришел. И вот эта благодать, которая произошла через Иисуса Христа во время Его земной жизни, страдания, воскресения, последующие славе, вот этой благодати мне и вам достаточно, чтобы дойти до вечности. Что от меня ожидается? Благодать есть, она не урезается. Будьте внимательны. Петр призывает и говорит, совершенно уповайте, совершенно надейтесь. Друзья, вы понимаете, в связи с чем Петр об этом говорит? Кому эти слова надо говорить? Тем, кто страдает, кто с трудностями соприкасается. Итак, Бог дает достаточно благодати. Вы помните ситуацию, в которой апостол Павел оказался? Служитель много трудился, много ездил, но беда большая, жало в плоть у него было. Какой-то дефект какой-то, какая-то болезнь физическая у него была. И он молится, Господи, удали это жало. Он имел логическое основание для этого. Господи, видишь, мне много ездить приходится. Мне нужно здоровье, иначе как я твое Евангелие буду распространять. Господь ему очень ясно сказал. Вы помните, какие слова произнес? Довольно для тебя моей благодати. Что это значит? В мою благодать, которую я тебе посылаю, включается и эта болезнь. Я по-другому не могу это понимать. Мои друзья, это серьезно меняет наше отношение к болезням, с которыми мы соприкасаемся. Они являются ли они частью той благодати, которую Бог мне и вам дает? Поэтому давайте не будем роптать, когда Бог посылает какую-то болезнь. Это тяжело, я понимаю. Но согласно этого текста, болезнь может включать, будет включаться в благодать. Почему? Бог воспитывает нас. Бог сдерживает нас. Бог взращивает нас. Итак, Бог дает достаточно благодати каждому из нас. И еще одно, вот эта благодать, а Петр призывает, как нужно к этой благодати относиться? Совершенно уповайте на нее. То есть надейтесь, вот это то, что есть. Бог ничего лишнего не делает ни в моей, ни в вашей жизни. Ничего спонтанного нет. Ой, беда, что-то произошло неожиданно. Это для меня оно неожиданное. А для Бога оно все определено, исходя, самое главное, из Его воли и из моего поведения. Если моя жизнь пред Богом неправильная, я таюсь, прячусь на людях один, а на самом деле я другой, что должен сделать Господь? Давайте проще скажем, что должен сделать папа, когда видит двойную жизнь сына или дочери, или мама? Что они должны сделать? Разговаривать, менять подход. Вот это делает Господь и к нам. Учит нас. И важно подчеркнуть, что вот эта благодать, которой достаточно для меня и вас, она учит нас. Так, Писание говорит, явилась благодать, которая научает нас. И опять, чему научает? Не теологии, друзья, не богословию, а научает нас, как нам правильно жить. Если эту Господь благодать дал, то эта благодать меня и вас учит. Итак, полная надежда на Божью благодать – это одно из проявлений моего и вашего поведения, которое Бог ожидает, чтобы достичь конца моей и вашей веры. Еще одно, в чем это поведение проявляется – удаление от прежнего образа жизни. Удаление от прежнего образа жизни. Как послушные дети, Петр выделяет это, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Это явно указывает вот на что. Что человек, который пришел к Богу, ясно понимает, что его прошлая жизнь грязная, и к ней возврата нет. И он это понимает. И он понимает, что он это делал в неведении, не зная, а теперь благодать открыла ему глаза и говорит, как послушные, обратите внимание, это выражение. То есть, если я, вы непослушные, мы будем возвращаться к прошлому образу жизни. Но Петр выделяет и говорит, если вы послушные, то вот ваше поведение. Не будьте похожи, выражение «не приспосабливайтесь», «не возвращайтесь», «не будьте похожи» на тот образ жизни, который был у вас до прихода к Богу, до покаяния. Другими словами, мосты сожжены. Имеется в виду по отношению к греховной жизни. Это то, что необходимо, друзья, верующим людям, чтобы достичь вечности. Мы, безусловно, начинаем задавать себе вопросы. А могу ли я сказать, что моя жизнь именно вот таковой является? Что прошлое, неправильное, что я в неведении делал, а я это должен признать, что я глупым был, что я не понимал, что я делаю. Это, согласитесь, геройство, правда, дать точную оценку своему поведению. Назад дороги нет. Итак, послушный удаляется и не возвращается, а непослушный возвращается. Прежний образ жизни был в неведении или в незнании. Послушание Богу удаляет от приспосабливания к мирскому образу жизни. И именно послушание Богу помогает удаляться, чтобы не выделяться. Вот я не хочу выделяться из этого мира. А зачем? Это буду белой вороной, друзья мои. Позвольте сказать так. В поведении Божьи дети всегда являются белыми воронами для современного мира. Поэтому, если вы белая ворона, не пугайтесь. Имеется в виду в вашем христианском поведении. Не приспосабливайтесь к этому, призывает Петр. Именно послушание к Богу удаляет меня от того, чтобы приспосабливаться к образу жизни. А это практика, правда? А это уже конкретно практика. Вот это учение, которое мы здесь получаем, чтобы оно помогло нам оценить нашу с вами жизнь и дать оценку, являюсь ли я послушным Богу или нет. Призывает Петр и далее еще один фрагмент в поведении, которое приближает нас к вечности, это святость. По примеру Христа, стих 15, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Почему Петр это привел, вот этот пример? Смотрите, он не рассказывает о чудесах, которые Христос совершал. Он очень ясно говорит, был Христос. Был Христос, поэтому по примеру этого Христа, который вас призвал, не мы вас призвали, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Итак, земная жизнь Христа является практической иллюстрацией для каждого верующего. Вот почему Евангелие следует изучать и видеть, как Христос себя вел в разных ситуациях. Это одно. И вот в чем это еще выражается? По примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Нет исключения, друзья. Нет исключения. Где бы то ни было, это семейные вопросы, бизнес-вопросы, финансовые, воспитание детей. Что бы это ни было, Петр ничего не исключает. Святость во всех поступках. Слово «святость» – это удаление от греха. То есть, во всех поступках удаление от неправильного. К этому призывает Петр. И последний фрагмент, на который Петр обращает внимание. Почему верующие должны быть святыми? Что вы на этот вопрос ответили? А Петр отвечает просто. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Это все доказательства. И ничего больше. Почему верующий должен быть святым во всех поступках? Почему? Ответ простой. Потому что Господь свят. Ясно и коротко. Святость в поступках, потому что Бог свят. Это поведение верующего человека. Святость Божья – основная причина для меня и вас быть святыми. И именно святость Господня побуждает меня и вас быть святыми. Святость во всех вопросах жизни, хочу подчеркнуть, это не выбор. То есть я могу выбрать, могу не выбрать. Святость в жизни – это не выбор, а ответственность. То есть у верующего человека нет права выбора. Я смелюсь это выражение употребить здесь. У верующего человека нет права выбирать святую жизнь или не выбирать. Святость во всех поступках – это ответственность. Я устраиваюсь на какую-то работу. У меня есть ответственность. Это не выбор, друзья. Это то, что подчеркивает мое пребывание в этой организации. Святость во всех поступках – это моя и ваша ответственность. Короткие выводы, друзья, и мы с вами помолимся. Святость является подтверждением звания Божьих детей. Маленький фрагмент. Святость верующих людей является подтверждением звания Божьих детей. Если Божьи дети, они святые. Итак, практическая надежда, ожидание спасения. Петр снова и снова показал верующим, положение или вот тот удивительный мир, который я и вы не видели. И я не ошибся. Мы его увидим, если верными окажемся Богу. Но настолько Духом Святым Петру было это открыто и показано, осмелюсь сказать, это его и привлекало, и давало ему сил двигаться вперед. Поэтому тем, что он получил, он делится с верующими и говорит, что вот это побуждает нас, дает нам силу, чтобы устремляться вперед. Друзья, что нам помогает быть реальными библейскими верующими? Что вам помогает? Для апостола Петра ответ один. Это Господь Спаситель и та вечность, которую Он приготовил. И все. В данном вопросе это все. Друзья, насколько меня вот благодать Господня заставляет просто смиряться и преклоняться перед этим. Готов ли я больше погружаться в эту благодать, чтобы постигать ее больше и больше? Итак, сила верующего в достижении вечности, сила верующего кроется в благодати Божьей. Сила каждого верующего кроется в благодати Божьей. Благодать – это незаслуженная милость, подарок, который Господь дал верующим людям. По благодати мы получаем спасение от грехов, и по благодати нас ожидает вечность с Богом, источником этой благодати. Итак, Бог дает благодать нам, чтобы мы встретились с Ним, если упрощенно это сказать. Бог дает свою благодать верующим людям, чтобы они, находясь в земной жизни, пришли к Богу и были с Ним всю вечность. Ожидание вечности – делает нашу жизнь умственно собранной ожидания вечности, библейской вечности. Не примеров, как кто-то страдал, хотя это тоже интересно, важно, привлекательно. Но именно ожидание вечности делает нашу жизнь умственно собранной, спокойной, полной надежды на достаточное количество благодати в нашей жизни, удаляет нас от прежнего греховного образа жизни и делает нашу жизнь святой, правильной во всех поступках. Коротенький итог нашего рассуждения. Итак, один только вопрос. Как нас изменяет ожидание спасения? Как вас это изменяет? Друзья, есть хорошая возможность сейчас перед Богом благодати, который не поменялся, преклониться. Слово звучит, оно обращено абсолютно ко всем людям, и Слово Божье к нему тщетным не возвращается. Так написано. Что мы готовы сейчас сказать Богу нашему, перед которым будет возможность преклонить колени и тем самым показать наше глубокое уважение перед Ним? Что мы готовы сказать? Готовы ли мы исповедаться? Готовы ли мы просить прощения? Господи, прости. Прости, что благодать Твою не оцениваю. Прости, что предо мной земные вопросы, планы, и я забыл, потерял из поля зрения вот ту светлую вечность, которая силу мне дает. Друзья, эти рассуждения должны заставить нас серьезно пересмотреть будущее наше. На что мы надеемся, друзья? Где мы силу черпаем? Если слово обличило нас, или друзья наши, которые, возможно, еще не в мире с Богом, возможно, слышат эти рассуждения, то это слово тоже и к вам обращено. Бог эту благодать проявляет ко всем людям. Благодать в том, что Христос умер за грехи всех людей, когда люди Бога об этом не просили. Но Бог знал, что это надо сделать. Умер Христос за грехи всех людей, чтобы дать людям и здесь измененную жизнь, и привести их в светлую вечность. Если слово вас затронуло, у вас есть расположение, просто сказать: «Господи, прости меня за мою греховную жизнь, прости, что не оцениваю Твоей благодати». Это время, друзья, дано для вас. Перед Богом благодати, который дал эту благодать, чтобы мы к Нему пришли, к источнику благодати, мы сейчас в молитве поклонимся. Аминь. Время для молитвы.